«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, с вами Алексей Нарышкин, и это очередной выпуск программы о профессиях. Участие в нашем эфире анонимное, чтобы не было проблемы с начальством, коллегами и клиентами. Принять участие может любой, кто пришлет нам заявку на электронную почту изнанка2019@gmail.com. В письме укажите, как вас зовут, вашу специальность и обязательно ссылки на ваши социальные сети. В конце программы я еще раз напомню наши координаты. Сегодня у меня в гостях Владимир, прораб. Добрый день.
Добрый день. Я Владимир, мне 58 лет, 40 лет работаю прорабом в общестроительных работах.
Работа прораба – это то, о чем вы мечтали с детства?
Ну, нет, скажем так, с моим образованием я никуда больше попасть не мог, как на стройку.
Так, подождите, что это за образование такое, которое людей приводит?
Строительное образование. Значит, у меня образование среднетехническое и высшее. Первое среднетехническое – это маршедерское дело, это геодезист. И ПГС – это общестроительное. Мое время входа в жизнь, в специальность, пришлось на конец 80-х, начало 90-х. Единственная область экономики, которая, в общем-то, еще работала, это строительство. Стало развиваться частное строительство. Когда открылись первые кооперативы, и люди стали зарабатывать первые деньги, появилось много возможностей, появилось много работы в этом плане. Поэтому у меня как-то это все перетекло, так сказать, само собой.
То есть, когда вы почувствовали запах денег?
Запах денег. Нет, ну, так оно и получилось. Я когда работал в Тресте, у меня там зарплата была 250 рублей. А со мной в Тресте тоже, на инженерную специальность, работал парень, который подрабатывал в кооперативе. И как-то мы с ним так вот сидим, он говорит, слушай, говорит, вот там 700 рублей платят, говорит, пойдем, говорит, это самое, что мы тут сидим? И мы с ним ушли, и ушли, в принципе, на рабочие специальности плотниками. Потом, конечно, поработали и быстренько, так сказать, заняли свои места уже, так сказать, в таком звене руководящем.
Давайте с вами определимся с кругом обязанностей. Я понимаю, что это разговор длинный, тем не менее, вот если в интернете написать прораб, в каждой заметке, статье напишут прораб, это производитель работы. Дальше уже начинаются различные вариации.
Толкование, да. Да. Есть у нас точка отчета, от которой мы, так сказать, все отталкиваемся. Это тарифно-квалификационный справочник, в котором определены все обязанности прораба. Расставить людей на объекте. Работать с технической документацией. Писать отчеты, значит, в виде процентовок. Подписывать акты выполненных работ у заказчика. Встречать материалы, списывать материалы, техника безопасности. То есть весь круг работ на объекте – это прораб. Поэтому в тарифно-квалификационном справочнике он определен как инженерно-технический работник с высшим образованием не менее 3 лет на должности ИТР и со среднетехническим не менее 5 лет на стройке. Почему квартиры удобнее? Мне были удобнее. Я никогда не давал рекламы. Я всегда работал по рекомендации. Да, сарафанное радио. И квартиры, они чем хороши, не надо ездить за город. То есть, если у тебя один объект за городом, ты пока туда приедешь, пока уедешь, у тебя целый день. А квартиры ты мог делать 2, 3, 4 одновременно, особенно если они рядом. Самая большая квартира вот у меня была где-то года 4 назад, как раз на Арбате. Две. И у меня там были где-то квартиры порядка 300 метров. И та, и другая, ну, плюс-минус.
Неплохо.
И когда, так сказать, ты вот в этой обойме, то есть, допустим, я через дизайнеров там, допустим, получал какие-то объекты, какие-то там по каким-то своим связям, да, и у меня были уже наработанные связи среди вот, вот этой вот части людей, которые с деньгами. И они мне, так сказать, звонили, говорили, так и так, вот я купил там квартиру, надо делать. Причем некоторые просто даже не рассматривали другие варианты, то есть работают только со мной. Ну, те, кто привык.
Попытаемся описать средний ваш, среднестатистический день. Рабочий. С чего начинается?
С утра начинается, значит, у меня два варианта. Первый, либо нанять человека, который будет возить материалы, либо часто я возил сам. То есть, с утра я приходил на объект, проводил планерочку маленькую такую, мы пили чай обычно, так сказать, обсуждали.
Не с хозяином, с вами,
нет,
с бригадой.
Нет, с бригадой. Я смотрел, что у меня в текущем варианте.
Ваша бригада сейчас, с которой вы работаете, сколько там человек?
Бригаду надо делить так. Есть постоянный, с кем я постоянно работаю. То есть это маляры, это сантехник, это электрик. То есть вот он мне нужен, я его вызываю, мы с ним, так сказать, определяем объем работ. И есть еще у меня основная тягловая такая вот работа, ну, скажем так, подсобные рабочие. Это обычно, так сказать, люди приезжие с недальнего зарубежья. Люди есть квалифицированные, есть неквалифицированные. Но я в основном, значит, работал по такой схеме. То есть я вижу, допустим, человек серьезно относится к своей работе, да? То есть, вот что я ему не поручу, он делает серьезно. И я его тогда обучаю. А образование в строительстве у большинства строителей практически отсутствует. То есть, люди не понимают, чем занимаются.
Давайте к рабочему дню вернемся. Вы вернулись уже с краской.
Ну, с краской там, или с какими-то материалами.
Да, дальше что? Что вы в течение дня делаете? Вы просто как надзиратель стоите, смотрите с кнутом.
Смотрите, да. Задача прорабу не быть надзирателем, определить задачу своим рабочим, а потом проконтролировать. Если я вижу, допустим, что человек понял, все прекрасно делает, то есть я могу уехать, а на следующий день приехать и посмотреть, как он сделал.
Прораб – это тот человек, которому, например, дизайнер дает готовый проект. В этом проекте написано, здесь должны быть стены, вот это такой цвет,
вот
и прораб следит за тем, чтобы это было все выполнено.
Квартиры, есть проекты разные. Исполнительная документация – техническая. А есть дизайн-проект. Дизайн-проект – это картинка. Дизайнер рисует картинку
для заказчика, чтобы
для
он
заказчика,
впечатлился.
Чтобы было понятно, что должно быть в итоге. Но вся техническая часть...
А это вот этот чертеж, да, где куча-куча всяких цифр.
Вся исполнительная документация. Она должна быть. Ну, квартира, как правило, строится без нее. Но большие квартиры, конечно, на большие квартиры делаются проект по электрике, потому что иначе не согласуешь. Там реконструкции никакой нету, и в принципе, так сказать, других проектов. Вот дизайн-проект, но, понимаете, вот задача прораба – знать, во-первых, технологию и знать материалы. Как я уже сказал, большинство, да и прорабов в том числе, не обладают вот этими знаниями материала. Поэтому и много, так сказать, и нареканий, так сказать, и много к ним претензий. В советское время там было несколько материалов, была прописана некая технология, в принципе, было все понятно. Сейчас все это быстро развивается, бурно. И много появляется новых материалов, которые нельзя применять по старой технологии.
Я правильно понимаю, что хороший прораб, мы об этом еще отдельно поговорим, чем отличается хороший от плохого, хороший прораб, он постоянно занимается самообразованием.
Однозначно.
Ага. Вы ходите на выставки, на какие-то, видимо...
Я в основном на все выставки хожу, но сейчас есть YouTube. В Ютубе масса роликов. В основном,
это
конечно,
правда.
Смотреть это невозможно, потому что там полное, так сказать, дилетантство. Да. Но есть профессиональные ролики. Но надо знать откуда, надо знать куда смотреть, надо знать, надо понимать, где качественный формат, где качественный контент, где некачественный контент. Например, прекрасные ролики одного из крупного производителя строительных материалов. Великолепные, шикарный, так сказать, монтаж. Придраться невозможно. Но я вижу, что человек... не договаривает информацию. Сегодняшние технологии, сегодняшние производители, все делается не для человека, не для его удобства, не для его комфорта. Все технологии сегодня настроены на технологичность, на быстрость, на быстрое применение. То, что будут люди жить в этой квартире, вот это как раз и не предполагается производителем. Эти ребята прекрасно все говорят, но вот об этом как раз, так сказать, вот это уходит как-то за кадр.
Прораб Владимир сегодня в «Изнанке» на «Эхе Москвы». Есть много мифов вокруг вашей специальности. Прораб вместе с рабочими... они прям вот на стройке в квартире могут пить, выпивать.
Не, ну бывает такое, но...
Ну, чтобы лучше работалось.
Ну, лучше со своими рабочими не пить. Если пить, то лучше с заказчиком.
Уже потом.
Уже потом.
Или до,
там, неважно. Потому что лучше наводить мосты с заказчиком, чем с рабочим. С рабочими нельзя, так сказать, вставать на одну площадку.
Да, иерархия,
это отношение,
да?
Иерархия, да. Вот в этом отношении...
Так они, может, еще с вами на «вы»?
Нет, ну не на «вы», конечно.
Не настолько.
Не настолько, но дистанция должна быть. Однозначно. То есть пить с рабочими это...
А есть-то можно с ними?
Нет, есть чай пить. Вот я пью чай.
Компромиссный вариант, да.
Я прихожу на объект, первым делом, значит, там бежит человек, уже прекрасно знает, ставит чайник. Потому что я с утра буду пить чай. Всех собирать, значит, выяснять все наши рабочие, так сказать, моменты текущие.
А еще одна, мне кажется, распространенная претензия к прорабам и, в принципе, к строителям. Вы же курируете вопросы денег. Смета,
конечно.
Это к вам.
Смета. Я не только курю, да. Я ее составляю. Вот по поводу сметы я хочу дать несколько советов. Я
смотрите. Прораб обязательно тебя обманет, насчитает лишнее, а потом купит подешевле где-то.
100% обманет, да.
Тут вы сейчас чисто сердечно признали.
Конечно.
Да, в эфире
вы же меня не покажете по телевизору, да, там это самое.
Вот. Спасибо за честность.
Да, нет, конечно, я шучу, но в целом так оно и есть. Значит, когда тебя передают из рук в руки, лучше работать честно. Я, например, давно понял, и если я пишу в смете вот такой материал, то именно этот материал и будет. Но если ты работаешь там Не знаю, не могу сказать точно, но вот у меня этого нету, потому что у меня, я закладываю смету достаточно для себя сумму, чтобы мне вот об этом не думать. То есть у меня не дешевая смета, поэтому, так сказать, мне смысла обманывать нет. Потому что если потом где-то это всплывет, ну, потом просто подмоченная репутация. Зачем она это надо? Значит, по поводу сметы. Когда мы все сталкиваемся с ремонтом квартиры, дачи там. То есть хотим мы или не хотим, но мы, ну, вынуждены, да, решать этот вопрос. Значит, приходит к нам прораб и приносит смету. Смета составлена по-разному. Вот у меня, например, смета расписана от и до. Какая работа? Сколько будет стоить? Какие материалы, сколько стоят материалы. Чем подробнее смета, тем меньше потом проблем. Вот я всем советую, своим слушателям, нашим слушателям, чтобы они максимально подробно расписывали. Чем лучше вы составите смету, тем меньше потом будет недоразумений.
Подождите, это вы слушателям рекомендуете максимально подробно составлять
смету? Не составлять, или требовать от производителя.
Подождите, так никто же не понимает в этом. Это вам легко говорить с высоты вашего 40-летнего опыта, что надо подробную смету составлять.
Смотрите, смета, которая составляется на квартиру, как правило, там все достаточно просто. Вот штукатурка, вот малярка, вот электрика, вот сантехника, вот точка, вот это стоит столько, вот это стоит столько. Ничего там, если сесть и почитать, ну, не торопясь, так вот, то никакого там нет. Но прораб может принести какую-нибудь смету общую. Цена квадратного метра там столько-то. Вот если у вас такая смета, вы никогда потом, что-то вас не устроит, вы никогда с ним не найдете общего языка. То есть иногда меня спрашивают, а какая стоимость квадратного метра там? Я говорю, ребята, я не могу вам посчитать, потому что я не знаю, какие материалы буду применять, что я там буду делать, какие работы выполнять.
А еще один миф, но вы его на самом деле опровергли, потому что для меня это было не очевидно, о том, что у прораба, как и, впрочем, у рабочих большого количества, руки растут из одного места. Но вы сказали, что прораб, он вообще не притрагивается к строительству. То есть прораб, он контролирует.
Прораб – это инженер-технический работник, который должен, во-первых, понимать, что он делает, что будут делать его рабочие. Он же их нанимает, в принципе.
Вы понимаете технологию всего. Красит ли человек стену? Кладет ли он кирпич? Проводит проводку? Вы меня так удивили, на самом деле. Мне почему-то казалось, что прораб совершенно не обязательно какое-то получать образование. Это не делает прорабов людьми какого-то другого иного сорта. Просто мне кажется, вот я могу объединиться с друзьями, сделать несколько ремонтов успешных и потом сказать: слушай, ты будешь обои клеить, а я буду прораб. И все. А кто будет потом проверять эти документы?
Вы не сделаете хорошо ремонт, не знаю.
Я способный.
Ну, 5 лет. Поработайте на стройке, после этого вы сделаете, может быть. Потому что очень много подводных камней.
Документы об образовании проверяет кто-то?
Ну, никто не проверяет.
Как тогда проверить квалификацию? С вашим стажем это понятно.
Дело в том, что если вы делаете ремонт квартир, то никто с вас, конечно, никакое образование. И 90% таких вот прорабов никакого образования не имеют. А я имею в виду про общестроительные работы. Там, где государственное строительство, большой там монолитный сайт, там, конечно, образование будут спрашивать. Но образование, оно же что дает? Оно дает навык работы с материалом. То есть, если вы прораб, вы должны понимать в чертежах, вы должны понимать в технологии, вы должны понимать в экономике. Если вот нету вот этой базовых знаний, вы рано или поздно там на втором, на третьем объекте влетите в такую там. Значит, на всех объектах есть ошибки. Весь вопрос в цене. Если ошибка совершена в самом начале, исправлять ее очень дорого. Поэтому вы, когда приходите на объект, вот я прихожу на объект, я знаю все, что будет. Вот приходим мы на квартиру, вот на новую, там еще нет ни стен, ничего. Я уже знаю все, что будет здесь и как. Даже не видя вот никакого там проекта. Uh-huh. У меня даже были случаи в одном министерстве, министр. Они что-то затянули со сроками, им надо было за 3 месяца сделать большой коридор. Надо было сделать ремонт за 3 месяца. Никакой проектной документации, ни вентиляции, ни электрики, ни сантехники, ничего. Вот я прихожу и говорю: так, здесь мы будем делать так, 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 ставлю людей, одновременно ко мне приходят проектировщики, я им говорю: здесь тянем такой кабель, здесь тянем такой кабель. Столкнулись с моментом, когда не знали, как провести канализацию. На этом коридоре был один туалет, а там надо было их 2 и кухня. где провести трубу. Ну, что, спустились ночью ниже этажом, сняли потолки подвесные, кинули там трубу, значит, подняли потолки. Так вот решили.
Министр работает это еще?
А как же. Да? Прекрасно. То есть там...
Ну, намекните.
Чего?
Что за ведомство-то?
Алкогольная промышленность.
А у нас такого нет.
Но есть. Это...
Просто алкоголь-регулирование?
Вот, был спирт. Сейчас из головы вылетел.
Ну, неважно. Нет. Ладно, давайте дальше пойдем.
Ну, те, которые выдают лицензии.
Да, Росалкогольрегулирование.
Ну, что-то...
Да.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Прораб Владимир сегодня гость программы «Изнанка». Какие сейчас на рынке тенденции? Чаще обращаются к прорабам или все-таки сами пытаются больше заниматься ремонтом?
Сейчас меньше. Понимаете, что у меня? Во-первых, появилась такая услуга, как твой мастер. Или мастер на час, там, знаете, вот это вот.
Муж на час.
Муж на час,
да. Замечательные люди.
Нет, я ничего не говорю, я сам. Даже у себя дома порой дешевле вызвать.
Тем более.
Да. Но со мной им не всегда везет. Вот, например, я там все стеклил балкон, они пришли через день и сказали, отпусти нас, говорит, пожалуйста. Мы, говорит, все, говорит, оставим. Я говорю, нет, ребят, я вас научу, как делать, вы сделаете, а потом будете другим делать уже хорошо. Про тенденции. Мелких работ стало меньше. Крупные работы все равно никуда не денешься.
Мелкие работы это что? Обои поклеить?
Ну, мелкие, нет. Допустим, положить плитку там на кухню или там в ванной, там, ну, вот такие вот работы. Переварить какую-то там трубу, что-то в этом духе. Если раньше это звонили вот в такие фирмочки небольшие, да, вот, то теперь люди решают этот вопрос уже напрямую, без посредников, что называется. Но и ответственность вся на них. Понимаете, прораб это не только человек, который там расставит людей и прочее, прочее. Он еще несет всю ответственность в конце, вот что самое страшное. Над каждым прорабом висит такой камень. Над каждым. Вот меня любой прораб поймет. Вот он спит и видит, что откуда прилетит. Это может быть несчастный случай. Это может быть пожар. Это может быть что-то там рухнуло.
Ну, на каком-нибудь...
Отвалилось.
Затопили.
Затопили.
Да. Подождите, Владимир, а почему вы представляете всех рабочих, которые под вашим началом работают, как таких абсолютно безответственных людей? Если нет этого звена между рабочим и заказчиком в виде прораба, на них ложится ответственность. И нет, в случае это... чего их потом будут дрючить.
Да никто их дрючить не будет.
Как никто не будет дрючить?
Прораб ответственен за все.
Я решил сэкономить на прорабе. Мне рабочие устроили пожар.
Вот. Если вы решили сэкономить на прорабе, значит, вся ответственность, вы должны понимать, ложится на вас. Ответственность за то, за качество работ, за последовательность технологии работ, за то, что там что-то случится.
Угу.
То есть, все к вам прилетит. Вот этот камень, который там, черный писец, так называемый, он будет, так сказать...
Подождите. Так это вопрос, получается, того, как мы оформляем наши договорные отношения. Если я нанимаю прораба, то мы с вами заключаем какой-то договор.
Да, договор.
Я прораб Владимир, я обязуюсь вот то-то, то-то, да, то-то да. С этими ребятами сделать в срок.
Да, в срок.
Так хорошо, а если вас нет, у меня нет лишних денег. Вы замечательный человек, я не хочу вас звать. Да. Я тогда с Колей, Петей и Марком
вот
договорюсь и их пропишу в договор.
Ну, пропишите, но...
Они-то будут на самом деле строить, копаться, и потом в случае чего они квартиру сожгут. А вы,
ну, сожгут.
Вы, если все закончится благополучно, получается, вы просто деньги получили и руками-то и не работали.
Да, нет, но я не знаю, насколько вы сможете там с ними потом выяснить отношения, особенно если это приезжие, а у нас, так сказать, основная масса приезжих. Ну, ничего не могу сказать. Но вся ответственность лежит на вас.
Просто зафиксируем, чтобы была возможность кому-то предъявлять претензии, при строительстве малом, большом лучше всегда нанимать прораба, с ним заключать какой-то договор,
не,
контракт.
Не, 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 так. И давайте так лучше скажем. Смотрите, если у вас небольшая работа,
да.
Ну, какая-то там, ремонт в квартире небольшой,
ну,
переклеить
сделать,
обои,
да.
Положить плитку, там, сделать какую-то маленькую электрику, сантехнику, вам не нужен прораб. Вы можете вполне нанять вот таких вот Васю, Петю, там, Машу, с ними договориться, они вам сделают. Если у вас большая работа, то лучше, конечно, не рисковать. Лучше нанять человека, специалиста, который будет следить за качеством выполнения работ, будет следить за теми материалами, которые применяются, будет организовывать эти работы, завозить эти материалы. И в конечном итоге отвечать за выполненную работу. Иначе будет полный раздрай, да, и, так сказать... Понимание людьми, как надо строить, далеко от совершенства. То есть уровень подготовки строителей весьма-весьма невысок.
На стройке не обязательно присутствовать целый день. То есть вы можете
целый
иметь
день.
Надо целый день.
С утра до вечера, конечно.
То есть вы не можете взять, например, в Москве несколько объектов?
Нет, сразу. Несколько объектов. Но ты...
Вы же говорите, с утра до ночи.
Твой целый день. Ты сегодня... Сначала ты приехал на один объект.
Вот, я об этом и говорил.
Потом ты поехал на другой объект. Потом ты поехал на третий объект. И домой возвращаешься уже в 12 часов.
Это понятно. Нет, я имею в виду, если у тебя и там, и там, и там хорошая бригада, тебе не обязательно стоять и смотреть, как они делают.
Нет, нет.
Ты им даешь некие указания, направления, обозначаешь вектор, а дальше они сами.
То есть, как хороший прораб должен поступать. Он должен прийти, если бригада знакомая. И они знают уже примерно, кто что там может и как. То есть он должен поставить задачу, объяснить, если кто-то что-то не понимает. Если какие-то вопросы, значит, эти вопросы ответить. А лучше всего вот прямо вот по пунктам сказать. Так, здесь делаем так, так, так и так. А если вот здесь вот так, то тогда вы либо мне позвоните, либо вот там сделайте так. Либо я приеду и будем решать.
Профессиональный юмор. О чем вы шутите с коллегами? Многие, кто приходит в эту передачу на вашем месте, оказывается, говорят, что любят обсуждать и смеяться, издеваться даже над клиентами.
Ну, может быть, оно так и было когда-то. Но у меня был один случай, знаете, делал я одну квартиру одной женщине. У нее был такой специфический вкус. Какой-то она выбрала такой не таз, какой-то вот такой вот с ножками, чуть ли такой непозолоченный. И спрашивает меня, говорит, как? А мне не нравится такой дизайн. Ну, я так... Это... Она видит, значит, что я так вроде как поморщился. Говорит, Володя, говорит, а ты знаешь, я, говорит, столько лет, говорит, там на нефтепромыслах в бараке жила, что мне так хочется, значит, пожить вот. Вот так вот. И я понял, что нет, я не имею права обсуждать, это не мое. То есть я никогда своих клиентов не обсуждаю. Это не мое дело. Мое дело сделать то, что они хотят. Вот и все. И даже не обсуждаю этот вопрос.
Спорите с клиентом?
Когда меня спрашивают, как что я думаю по этому поводу, я им говорю, что вы хотите услышать, что я думаю по этому поводу, или что вы хотите услышать. Вот так вот. Потому что иногда они хотят услышать то, что сами надумали.
Прораб Владимир отвечает сегодня на мои вопросы в программе «Изнанка». Если вы хотите оказаться на его месте и рассказать о своей специальности, присылайте заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Мы продолжим после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Наш эфир продолжается. С вами Алексей Нарышкин. Еще раз здравствуйте. О профессии прораба в «Изнанке» сегодня рассказывает Владимир. О чем мечтает прораб?
Сменить профессию.
Серьезно?
Да.
Нет, наверное, после 40 лет. А куда?
Ну, что-нибудь поспокойнее.
Пока вот все, что вы рассказывали у нас в эфире, не похоже, что прям такая уж нервная работа.
Вы знаете, мне просто везло. Я вам просто не хочу рассказывать, но было куча ситуаций, когда прораб попадал в такие переделки.
Ну, например, а в какие переделки может попасть прораб?
Когда объект не сдается, и заказчик говорит, что меня это не устраивает, там делай, что хочешь, там переделывай. Или что-то случилось. Вот, например, у моего знакомого...
Вот ЧП, то, о чем мы говорили, да, пожары?
Пожар. То есть человек попадает на какие-то огромные деньги, которые просто нереально. Всякое бывает. Были случаи разные. Но мне просто везло, наверное. Люди, так сказать, ответственно вот относятся. В этой части. То есть не в части, там, допустим, технологии, а в части организации. Но иногда вот у меня были такие случаи, что я сплю и думаю, блин, вот они там курили, а потащили они себя. Я встаю ночью, сажусь на машину и еду в 2 часа ночи смотреть, что мне там набить.
Слушайте, а вот если не встали, не поехали, а с утра приезжаете и действительно спалили квартиру? Дальше,
не было,
дальше.
Такого, слава богу. Давайте
не будем притягивать.
Самое страшное, знаете, вот когда? Когда сварочные работы, старый дом, реконструкция. Там, вот я в университете работал, там тоже такие, он вроде каменный снутри, а снутри там обычные штукатурные, деревянные стены оштукатуренные. Если искра попадает за обшивку и начнет там тлеть, ее никак там не достать, ну, особенно вот деревянной. Поэтому максимальное внимание, максимальная защита. Вот бывает там, знаете, вот пожар там при сварочных работах, вот это очень, ну, серьезно. То есть тут надо готовить, потому что и порой ты ничего сделать не можешь. Я говорю, там вот есть домик обшит, и внутри там опилки, например, какие-то, и попал туда искра, и где-то она начала тлеть, и достать ее не достанешь. И... Ну, в общем...
Про деньги.
Да, почему, собственно, я остался на квартирах, потому что был такой экономический рост, люди, появилось много богатых людей, люди стали покупать себе квартиры, стали делать богатые ремонты, и на этом стало можно зарабатывать. Мы с женой вот в этот период объездили всю Европу. Я не вкладывал деньги там в какую-то недвижимость, мы вкладывали в поездки, путешествия.
Вполне понятный подход.
Ну, можно было купить себе машину, дачу, там понятно.
Как с прорабом рассчитываются?
Два варианта. Либо наличные, либо безналичка, ИП. Вот у меня, допустим, ИП. Мне перечисляют.
Аванс или потом, как это
будет? Да, сначала, ну, предварительно, вот, допустим, я пишу смету. Мы садимся, обсудили, да, всех все устраивает. Начинаем работать, да, ставим задачу. Ну, я прошу, значит, деньги на материалы. То есть мы из сметы выбираем сумму, которая соответствует материалу. Я ее получаю, еду, закупаю, начинаю работать. По прошествии какого-то периода, если это в договоренных отношениях прописано, есть такое понятие процентовка. То есть от 100% объекта процентовка определяет, там, сделал я 10%. Мы это осметили и оплатили. Или там 30%. Ну, по каждому этапу. Особенно если объект длинный, ты осмечиваешь сделанные работы. Это называется процентовка, М29 в строительстве. И как бы подписываешь акт выполненных работ. Если это там необходимо. Если необходимо, просто договариваешься.
Сколько прораб получает от стоимости всего, всех работ?
От стоимости всего. Значит, ситуация такая. Если ты работаешь в какой-то ООшке, например, да, на каких-то договорных отношениях, обычно это 9%, 9-10%. Там 25-30 бригада, остальные получают. Но обычно прорабы, нарабатывая объем, уходят сами в свое собственное плавание, либо открывают ИП-шку свою, и уже тогда сами как бы всем этим рулят.
Сколько в месяц получается в Москве?
Где, опять же, если, например...
Ну, у вас где? Не показывайте на дядьку на какого-то.
Мне очень по-разному. Были времена, когда очень много, и миллион получался в месяц. А были времена, когда и в минус уходил.
Миллион – это сколько надо пахать?
Хороший большой объект в очень короткие сроки.
То есть за время доплачивают, да?
Там, то есть если, например, тот же объект ты растянешь на год, понятно, что этот миллион разложится там по 100 тысяч в месяц. Если ты сделаешь его там за 2-3 месяца, бывают такие, вот, когда нужно срочно вот это запустить, но ты же составляешь смету, и тогда хороший получается.
То есть прям день и ночь вы будете торчать?
День и ночь. Без выходных. А люди вообще падают. Был у меня один заказчик. До него у меня не было вот этого понятия, что можно что-то сделать в такие сроки. Я даже могу рассказать немножко. Миша Кравченко. Это фабрика 8 марта, может быть, знаете, да? Трагическая судьба.
Диваны.
Диваны. Была ситуация, когда он выкупил квартиру 4-комнатную, и ему надо было за год сделать ремонт. Он нанял одну бригаду, полгода на работу, но его гоняет. Нанимая вторую, полгода работает, выгоняет. И за месяц, там чуть больше, надо было ее закончить. Звонит мне, я прихожу, говорю, нет, ну это нереально, несерьезно. Ну как за месяц такой объем? Тем более, там что-то они там наделали не то. Он говорит, ну тогда хорошо, давай вот мы с тобой садимся вместе. Я буду организатором, а ты будешь техническим руководителем. Я говорю, ну в таких условиях согласен. То есть ответственность за сдачу этого объекта он берет на себя. И мы месяц с ним, вот у меня тогда это было 90-е годы, он меня отвозил к последней электричке, вот в метро, чтобы я успевал на это. А утром я уже был. И вот мы месяц с ним в таком... Да, действительно, закон оказалось можно. И когда у меня наступает вот такая штурмовщина, я так у себя включаю кнопку Миша Кравченко. Так раз, нажал, побежал.
Прораб Владимир на Эхе в программе «Изнанка». Вы говорили вроде бы выше о том, что строители не думают сейчас о людях. Объясните подробнее.
Наша промышленность и технологии уходят от комфортного жилья. То есть все, что мы строим ради строительства. Мы строим ради технологии, ради быстрого и удобного для строителя ситуации. Не для тех людей, которые там будут жить. Вы купили квартиру, допустим, старую, пятиэтажку. Вот вы решили там сделать ремонт. С чего вы начинаете? Вы выдергиваете окна, вставляете стеклопакеты. Потом ставите стены или стены на тех же местах и штукатурите гипсовой штукатуркой. Потому что сейчас уже другое. Вот производитель нас вывел на ту ситуацию, когда мы все штукатурные работы в основном выполняем внутренние гипсовую штукатурку. И что получается в итоге? В итоге раньше по ГОСТу, для того, чтобы было комфортно жить в помещении, вот мы, люди, да, нам комфортно, когда, например, углекислого газа там 0,03 до 0,04. Если вот эти сотые повышаются, у нас начинает болеть голова, нам начинает быть дискомфорт и так далее. Что получается, когда вы поставили стеклопакеты? Раньше, когда были окна деревянные, через неплотности в помещении поступал свежий воздух, холодный. Попадал на радиатор, который стоит под окном, перемешивался теплый воздух с холодным и отработанный уходил в вытяжку на кухню. Когда вы ставите стеклопакет, вы перекрываете приток. Перестает работать вытяжка полноценно. В помещении начинает накапливаться углекислый газ. Гипсовая штукатурка – это нейтральная среда. В ней начинают развиваться грибки. Тепло, влага. То есть раньше, например, была технология известковой штукатурки. Известковая штукатурка сама по себе является щелочной средой. В ней не заводятся грибки. Даже если углекислый газ повышается, в известковой штукатурке она работает как фильтр по всему помещению. То есть она его даже поглощает. Более того, влага, которая проходит через известковую штукатурку, очищается, проходит до точки конденсации, возвращается назад в помещение, уже очищена. То есть у вас по стенам такой вот фильтр.
Вывод-то какой?
Вывод то, что все, что делают строители, будут делать дальше, нацелено на технологию для строителей.
Поэтому строй сам или строй с Владимиром. Ваше предложение какое?
Нет, я не говорю, что это надо делать так. Я к тому, что
живи в землянке.
Надо подходить к этому разумно.
Да.
Ну, надо штукатурить нам известковый. Это фильтр, это все. Потом вы штукатурили, пришли маляры, а вы не проконтролировали. И они прогрунтовали, там, допустим, на каких-то акриловых там эта грунтовка. И она закупорила все. И все, что вы сделали, на смарку. А еще повесили обои какие-нибудь виниловые, пленка. И ничего, это уже не работает. То есть, тут весь комплекс. И это надо понимать. Поэтому нужно знать строительную физику. Нужно знать материалы, как они работают друг с другом. Ну, в общем, много чего надо знать. Помимо того, что они не должны отвориться все это, да, еще как это все будет работать в целом.
Но это больше касается... все к прорабу.
Ну, нет, конечно, это больше к тем, кто проектирует здание, да? Но прораб, опытный прораб, эти вещи должен знать.
Вредные привычки у прораба какие могут быть?
Ну, такие же, как у всех людей.
Сигареты.
Алкоголь, сигареты.
Самое приятное в вашей профессии?
Когда людям нравится.
Ну, что вы чувствуете? Где? Где? В каком месте? Покажите.
Я чувствую такую корону на голове. Когда приходит, вот, например, есть там женщина, которая прекрасно меня знает, она говорит, он волшебник. То есть, когда она пришла в офис и говорит, пустой. Да нет, не стену ничего и говорит. Через 3 месяца тут должен быть город-сад. Я говорю, хорошо. Когда она приходит, все это видит, она говорит, ну, волшебник. Ну что, что тут можно сказать?
Самое неприятное и сложное в профессии.
Черный писец.
Это вот, да, понятно.
Этот камень, который висит постоянно.
Сложно ли устроиться на работу в Москве?
Да не думаю, что сложно.
Как устраиваться? Как получать заказы?
Если есть профессиональное образование, само собой. Приходишь в организацию и говоришь, я вот такой-такой, там, хочу работать прорабом, вот такое у меня образование, вот такой опыт. Если у тебя нет чего большинство, ну, начинают, допустим, с бригады, там, начинают класть плитку, начинают класть там или малярку делать, или штукатурку. Потихонечку, так сказать, въезжают в профессию, потихонечку узнают его в этой организации и... Там, если есть инициатива у человека, если человек умеет работать с документацией, его ставят...
Медицинские ограничения?
Да нет, никаких медицинских ограничений. Здравый смысл.
Профессиональные заболевания?
Как у всех. Тут ничем... Может быть, на нервной почве, если только...
А что говорят знакомые про вашу специальность?
Ну, все уважают. То есть, все прекрасно понимают, насколько это такая мужская профессия.
А женщина? Профессии. Женщина-прораб. За 40 лет сколько встречали? Сколько,
ну,
вам, рук... сколько вам рук надо, чтобы посчитать?
Раз на одной руке. Успешных, я имею в виду. Да и то.
Нет, почему?
Не знаю. Не знаю. Ну, тяжелая. Работа тяжелая.
Ну, как она тяжелая? Слушайте, вы сейчас давайте... У нас сейчас тут будет такая минутка сексизма. То есть вы не... Вы
женщина, не... знаете все где? В дизайнерах. Она и выгоднее... И меньше ответственности, и меньше проблем. Они больше зарабатывают, дизайнеры. Они, например, где зарабатывают?
Вы дизайнеры? Говорите сейчас как у такой мужчины, которого долго-долго все эти 40 лет угнетали.
Они не угнетали, они отбирали самые сладкие куски. То есть, что в ремонте дорогое? Дорогая поставка мебели. И допустим, дорогой сантехники. Вот это все поставляет дизайнер. И на этом она имеет основные
процент.
Заработки. Процент. Ага. А я имею процент с кирпича и штукатурки.
Так это, извините, Владимир, ваш выбор. Идите в дизайн.
Согласен.
А, кстати, вот смотрите. А почему в плане профессионального роста, почему не заниматься дизайном, если вы, скажем так, изнанку всего этого процесса прекрасно представляете?
Ну, дизайн там уже, во-первых, пересыщен, рынок дизайна. Первое. Второе, это уже другая специальность. Ну, по большому счету, это другая специальность.
Но дизайнерам завидуете.
Конечно. Я считаю, вообще они враги номер один. Они отбирают самые...
Давайте уберем дизайнеров. Вот это тоже интересно. Если убрать дизайнеров, вы готовы строить красивое жилье?
Нет, у меня другие задачи. Я не готов строить без дизайнеров, но это необходимое зло, скажем так, настроить. С моей точки зрения. Нет, они прекрасно выглядят. Они всегда сидят за собой. Очень на них приятно смотреть. Они хорошо работают с заказчиками. Но они как бы отбирают самые выгодные.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Прораб Владимир в эфире «Эхо» в программе «Изнанка». Дайте нашим слушателям практические советы. Как клиентам, будущим, тем, кто хочет провести ремонт в доме, в квартире, выбрать хорошего себе прораба и не попасть на плохого? Какие у них отличительные черты есть? Куда звонить? Где искать этого человека, этого золотого мастера?
Ну, куда звонить, искать, конечно, самое простое, это, конечно, советы, но советы тоже.
Ну, то есть по знакомым.
По знакомым, да. Но это тоже, знаете, у всех знакомых разные
представления
о прекрасном, да.
Но можно прийти посмотреть, как сделали.
Можно прийти посмотреть, но там не факт, что будет та же бригада, не так, те же руки там у маляров, поэтому, так сказать, тут много нюансов. Лучше всего попытаться разобраться в вопросе. Первый главный закон. Чем меньше вы знаете, тем больше вы заплатите за свое незнание. То есть, если вы разбираетесь, немножко начали разбираться, взяли, посмотрели какие-то правильные ролики на Ютубе. Да, правильные ролики.
Ну, не помилуйте, ну нет времени. Ну, человек работает.
Значит, вы будете платить за чужие ошибки.
Почему я не могу найти просто хорошего прораба,
нет,
честного?
Нет, если вам повезет, вы найдете хорошего, честного прораба.
Вот я, послушайте, я в ремонте ни черта не понимаю. Я не хочу смотреть обучающие ролики. Мне это неинтересно.
Тогда, значит, выход простой. Первое. Если вам повезет, и у вас все будет хорошо. Второе. Если вам не повезет, вы будете платить за чужие ошибки. Вот как бы тут два
пути. А почему обязательно ошибки должны быть? Если вот
ошибки будут всегда.
Если мы с вами договариваемся, вы честный мастер с огромным опытом работы. То есть, если вы, получается, видите, что Нарышкин Алексей ни черта не понимает в ремонте, то вы будете на мне зарабатывать.
Нет. Я составляю смету, в которой включены все мои интересы. Мне нет смысла зарабатывать, кто понимает. А если вы завтра наймете технадзор, который придет и будет разбираться во всем этом? Как я буду выглядеть
зачем?
Тогда? А? Зачем?
А технадзор? Что с вами сделает?
Нет, смотрите. Если я начну вас обманывать,
да,
это быстро вылезет у другого такого же знающего человека. То есть, например, вот когда происходит какой-то конфликт, или, например, заказчик начинает что-то подозревать, что он делает? Он нанимает либо технадзор, либо какого-то другого специалиста, который проверит смету.
Аудит. Такой,
аудит.
Да.
Вот, аудит. И тогда ты будешь выглядеть весьма-весьма. Особенно, если тебя кто-то порекомендовал. Особенно этому человеку. То есть, зачем это нужно? Кому?
Поймают за Фаберже.
Поймают, да. И ты потеряешь.
Ну, хорошо, смотрите, значит, сарафанное радио. Лучше разбираться во всем этом. Дальше,
однозначно.
Дальше что?
Лучше, может быть, не так вот прям влезть с головой, но разобраться и понять, какие-то вот... Вот на самом деле все просто строить. Поверьте мне.
Конечно.
Ничего сложного.
Говорит Владимир, который 40 лет отработал.
Ну, я сам думал, что это все сложно, там формулы. Когда если все это так вот суммировать, то по большому счету не так-то все это и сложно. Вот. Попытаться, во-первых, понять, о чем речь, и потестировать этого прораба на предмет, понимает ли он вообще, о чем речь. И когда вы поймете, что человек плавает вот в этих вопросах или говорит, да не, мы так всем делали, все хорошо, ну все, пожмите ему руку, скажите, спасибо большое, до свидания.
Это, то есть, такие, получается, стоп-слова, стоп-фразы? А
ну,
что в ней не то? Ну, с этой конкретной фразой мы так делали, было хорошо, это означает, что...
Значит, человек не понимает. Вот
почему? Это же означает, что у него есть опыт.
Нет. В строительстве каждое действие, каждый слой каждая, так сказать, технологическая операция имеет свое объяснение. Если человек не может объяснить и говорит, мы так всегда делали, и все хорошо, и всем нравится, значит, он просто не знает, как это объяснить, что он там делал вообще, и что он там...
Слушайте, а если прораб будет много-много рассказывать с использованием терминов, я могу подумать, что он пытается меня ввести в заблуждение, вот. И, наоборот, прикидывается профессионалом.
Нет, вам не надо... Вам не надо делать вид, что вы чего понимаете. Ваша задача как раз ничего не понимать. И говорить, вот я этого не понимаю,
объясни.
А ты мне объясни на пальцах. Потому что самое сложное – простые вещи объяснить простыми словами.
И в этом смысле хороший прораб всегда может даже самому идиотскому заказчику...
Конечно, там все просто.
...кретину объяснить.
Он начнет от сотворения мира объяснять основу строительной физики на пальцах. Причем все это несложно. И когда человек видит, ага, он все понимает, он все владеет, задать какие-то наводящие вопросы, он ответил, он не плавает в вопросе. Может что-то не знать, это не важно. Он откроет завтра справочник, посмотрит. Но он уверен, так сказать, вот, в своих знаниях. Ну, значит, на него может положиться.
Что делать с прорабом, который нарушает сроки выполнения работы?
Это частая ситуация.
Ну, понятно, а что делать?
Во-первых,
вот я заказчик. Да. Вроде мы с вами договорились по деньгам. Но по почему-то деньгам. Вы строите
два
дольше, чем мы
два
говорили.
Пути. Либо вы где-то там сами затянули. То есть не выбрали вовремя какие-то материалы. То есть,
давайте не будем на меня ответственность перекладывать. Деньги есть, вы знаете, что делать, только почему-то вы, как прораб, с которым я работаю, вы затягиваете строительство. Мне как на вас давить? То есть, вопрос в чем, Владимир? Какой инструмент давления вы признаете эффективным? Если вам заказчик скажет, что?
Не платить вперед. То есть, вот вы проплатили на материалы, да?
И сразу хочется расслабиться.
Нет, вот вы там сказали... Значит, вот это срок будет такой-то, вот через месяц мы встречаемся, делаем процентовку. Что сделаешь у меня, я ее оплачиваю. Если вы видите, что сроки не соблюдаются, что это первым делом не платить. Ну и требовать от него, слушай, ты там снял людей, значит, ты сними с другого объекта, привези сюда. Надо нагонять. Ну, в общем, надо с ним работать, разговаривать.
Ну, денежная получается вот эти.
Не-не-не, денежная палка, она самая эффективная.
Спасибо большое. В эфире «Эхо» был прораб Владимир. Если вы хотите поучаствовать в этом эфире и рассказать о своей редкой или, наоборот, довольно распространенной специальности, пишите нам на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, ваш город, специальность и обязательно ссылки на ваши социальные сети. Текст и звук этого и предыдущих выпусков «Изнанки» вы найдете на сайте «Эхо». С вами был Алексей Нарышкин. Я прощаюсь до следующего понедельника.
Секреты профессии в программе «Изнанка».